«Доктор в эфире» на Раменском радио.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня гость в студии Александр Анатольевич Сорокин, заведующий лор-отделением, врач высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения Московской области. Здравствуйте, Александр Анатольевич.
Здравствуйте.
Хочу радиослушателям напомнить, что можно нам позвонить по телефону 8-496-46-5-99-77, также написать на WhatsApp 8-977-712-81-91 и задать интересующие вопросы. Александр Анатольевич, ну давайте начнем наш разговор с того, что наступила осень. Осень – это пора простуд, это пора ОРВИ, гриппов, других заболеваний, которые в том числе дают и осложнения на лор-органы. Вот. И как вот быть в данной ситуации, прививаться людям, как вот за собой следить, смотреть, чтобы не допускать осложнений лор-заболеваний?
Я немножко начну с другого вопроса. Сегодня очень знаковый день для отоларингологии. Сегодня день отоларинголога.
А, да, точно. Вот. Да. Сегодня день отоларинголога.
День сердца и день отоларинголога. Поэтому я хочу, во-первых, поздороваться со всеми раменчанами, которые меня слышат, и пожелать всем отоларингологам, которые работают со мной, которые меня знают, здоровья, счастья, долгих лет и успешной работы в своей специальности. А насчет ОРЗ, действительно, началась осень, начался грипп, ковид еще не побежден, поэтому 90%, даже может быть больше, заболеваний именно экстренных лор-органов, такие как отиты, гаймориты, возникает именно после банального ОРЗ. А все гриппозные заболевания тоже, в общем-то, начинается именно с явлений ОРЗ. Поэтому для того, чтобы как-то себя защитить, не пугайтесь этих прививок. Я, например, привился и от пневмонии, и от гриппа, и, в общем-то, не жалею. Вот. Это хоть какая-то есть защита. Потому что, я говорю, что 90% заболеваний лор-органов, гнойных, страшных, с осложнениями, начинается с банального ОРЗ.
Ну вот у нас, как бы у пациентов, я имею в виду, возникают зачастую вопросы. Начался у нас насморк, стрельнуло нам в ухо, мы хотим попасть к лору. Где вот эта вот грань, когда нужно обращаться к терапевту, а когда нужно к лору? Или все-таки это компетенция терапевта, и терапевт должен определить, направлять пациента к лору или нет?
Ну, терапевт у нас, как правило, и педиатр у нас довольно-таки квалифицированные в нашей ЦРБ, поэтому в основном они решают. Начинается лечение, конечно, с противовирусных препаратов. Вот, начинает педиатр. Если педиатр видит, что есть какое-то осложнение, допустим, отит, то, конечно, тут уже показана консультация лор-врача. Если непроходящий насморк, если непроходящий насморк с каким-то запахом или с каким-то цветом слизи, которая выделяется из носа, показана консультация лор-врача. Но, опять-таки, лор-врач – это не оракул. То есть для того, чтобы была консультация
лор-врача,
как говорится,
нужен полный анамнез. Нужен, наверное,
полный анамнез, анализы. Нужно минимальное обследование больного. То есть общий анализ крови, мочи. Если это гайморит, то минимум придаточный пазухи нос. Тогда будет консультация очень квалифицирована и, может быть, даже обойдется без всяких страшных осложнений, которые, в общем-то, не редки в нашей патологии.
Александр Анатольевич, ну вот мы сказали про гайморит, но мы остановимся подробнее, а также вот про отиты. А вообще, какие, скажем так, заболевания в основном, с которыми обращается вообще к лор-врачам, ну и к вам в частности? Самые, ну, такие вот, ну, как распространенные.
Как боль в ушах, снижение слуха, именно головная боль в области переносицы, в области лба, трудности, боли при наклоне головы. То есть вот такие, это, такие жалобы, в общем, к нам обращаются именно с этим. А если, не дай бог, у человека, там, допустим, отит снижение слуха и боли в заушной области, это вообще требует экстренной госпитализации. Если у человека фурункул в носу, то все гнойные заболевания выше угла нижней челюсти, так как есть опасность тромбоза кавернозного синуса, подлежат госпитализации в стационар. Угу. Вот. И, в общем-то, максимально лечение.
А вот за ваш вообще долгий такой трудовой профессиональный путь были какие-то, может быть, интересные случаи или редкие заболевания, или интересные, вот, которые вот можете так вот припомнить? Ну, лор органов, я имею в виду, ну, которые, может быть, не сразу как-то себя проявили, или какие-то вот случаи были такие необычные в вашей практике, скажем так?
Ну, были, конечно, были. Что ж, за 40 лет, за 38 лет работы в лор-отделении, конечно, были. Ну, на памяти... Мужчина, фамилия на букву Ё. Вот. Живет он в Родниках. Недавно я его видел. Я еще был молодым, красивым брюнетом. Пришел, жалуется на боли в ухе. Заушная область интактна, перепонка цела. Шепотная речь 6 метров, то есть больше.
Все слышат.
Все слышат. Жалуются и жалуются, а кровь у него неспокойная. Ну, надо, значит, делать. Ну, тогда руки легкие были. Делать, значит, трепанопункцию. Антромастоидотомия. Значит, делаю, смотрю, гной пошел. И, представляете, выявился субпериостальный, эпидуральный абсцесс. То есть, который мог привести именно к менингиту и к смерти. То есть, в общем-то...
То есть, было нагноение,
было
которое
нагноение,
вот так вот,
да,
не определялось.
Да, не определялось. Вот, очень запомнился именно вот больной Йо.
Ну, давайте теперь немножко поподробнее остановимся на разных заболеваниях. Ну, начнем давайте с вазомоторного ринита. Что это вообще такое и каковы методы его лечения?
Значит, я обычно спрашиваю... Ваши жалобы. Заложенность носа.
Не дышит нос, да? Вот пришли нос. Ну да, заложенный нос.
Ну, не дышит. По-русски, если... Ну, не дышит нос. Как он не дышит? Если вы, допустим, ложитесь на правый бок, нижняя ноздря дышит, не дышит. На левый перекатывается, так сказать. Вот это вот один из симптомов вазомоторного ринита. После чего он возникает? Ну, раз человек не дышит, значит, что у нас в аптеке очень много капель? Оксиметазолин, ксилометазолин и фирменные названия там Африн, Ксилин, Ксимилин, Назол, Цизин, Ксилин. В общем, 1 100 000 названий. А все действующее вещество там одно.
Одинаково.
Ксилин или оксиметилксиметазолин. Я все время говорю, люди, сколько раз вы можете сжать пустую руку? Столько раз вы сможете капнуть в нос. После этого уже слизистые перестают работать. Поэтому для того, чтобы лечить, нужно начинать с консервативной терапии. То есть это физиотерапия. Есть интраназальные кортикостероиды, которые применяются сейчас довольно-таки широко. Это типа...
Это гормональные препараты.
Гормональные препараты, да. Там микродозы приблизительно... 200 микрограмм – это миллионная доля грамма.
Ну, что-то типа Назанекса.
Не типа Назанекса, а как раз Назанекс. Назанекс, Авамис, Дезоринит, ну и прочее. Там флексоназы – это из старых и прочее. Вот. Они помогают. То есть нужно применять курсом терапии. То есть минимум 2 месяца. Вот тогда вы избавитесь. И опять-таки, перетерпите, пожалуйста, перетерпите вот это день-два, и у вас восстановится носовое дыхание.
Если... То есть, это зависимость идет от капель?
От капель, совершенно верно. Ну, плюс это не монотерапия, там еще нужно обязательно с физиотерапией, там десенсибилизирующие, и исключить, конечно, деконгестанты. Ну, это вот сосудосуживающий препарат. Вот, тогда будет эффект от этой терапии. Если не помогает... Это терапия. Опять-таки, человек через 2 месяца приходит, у меня стало лучше, но мне не помогает. Я говорю, пройдите еще один курс. Мне уже надоело лечиться. Тогда больной поступает для оперативного лечения. То есть, сдает все анализы, как обычно, и поступает уже на операцию. То есть, это уже, извините, склерозирующая терапия, типа ультразвуковая дезинтеграция, лазерная дезинтеграция, подслизистая конхотомия, конхотомия и прочее. То есть именно такие препараты. Но опять-таки их предупреждаю, что такие операции нормально делаются, один раз в жизни. Второй раз уже в раковину просто так не влезешь, потому что там склероз возникает. То есть приходится уже делать другие операции, которые более кровавые и...
Так что лучше избавиться от капель.
Лучше перетерпеть, да. Вот, ну, УРЗ, для чего мы капаем в нос? Не для того, чтобы дышать, для того, чтобы избежать осложнений УРЗ. Вот, почему возникает гайморит? Все знают, что нос заложен, нос отечен. То есть, а гайморова пазуха, она как бутылка, то есть соустье, которое, естественно, находится вверху. Вот, и для того, чтобы наладить это соустье, люди капают. Именно соустье наладить, не для того, чтобы дышать, а чтобы соустье открылось. И у них вытекает это дело. Ну, слизь, которая там скапливает. Если оно не вытекает, значит, оно, так как это бутылка, оно там скапливается, нагнаивается, и возникает уже гнойный процесс. Тут уже лечение разное может быть. Вот, насчет пункций я тоже сейчас скажу. Значит...
Проколов при гайморите.
Ну, по вашему проколу, по нашему пункции. Вот. Значит, человек приходит, нос не дышит, голова болит. Что делать? Вот. Ну, начинается обследование. Ну, рентгенография. Потом предлагаешь им пункцию. Нет. Ради бога. Делаем компьютер. Но компьютер – это же облучение именно головы. Вот. А человек не Змей Горыныч, у него голова-то одна. Вот. А пункция что такое? Это даже вот ирригационный метод лечения. Вот в смысле, то есть ты сразу диагностируешь, там гной, киста, или там ничего нет, или просто это самое, если ввел туда контраст, ты сразу получил ответ.
Результат.
Результат, что там, гипертрофия, полипы там, или просто гипертрофия слизистой, или вообще ничего нет, просто склероз кости после когда-то перенесенного гайморита. То есть это хорошая диагностическая процедура. Есть, конечно, ну, менее такие вот страшные...
Есть кукушка при гайморите.
Да, есть перемещение лекарственных веществ по проецу или метод кукования, так называемый. Но, опять-таки, он помогает при катаральных явлениях. Он открывает соустье, человек отсмаркивается, опять-таки, если... Открыто соустье. Если оно закрывается, и мы оттуда выкачиваем гной, мы его разносим по всем пазухам остальным.
То есть можно сделать хуже.
Можно сделать хуже. Поэтому, в общем-то, все это делается, допустим, у человека катаральный фронтит. Почему не сделать ему кукование? Сделали кукование, через 2-3 дня сделали контрольный снимок, он выздоровел, ради бога. Зачем там пунктировать или дырки делать во лбу, или оперировать? Поэтому... Вот сейчас, кстати, вот поступает больная, которая требует, чтобы сделали срочную пункцию. Может, мне придется вернуться в больницу.
Сегодня, вот. Да, после эфира?
Да, сегодня, после эфира, да. Потому что, говорит, меня не лечат в поликлинике, мне никто пункцию не делает, мне вот сделают пункцию, мне сразу станет легче. Ну, прокол, по-вашему.
А вот при гайморите всегда ли необходимо использовать антибиотики? Или это все зависит, опять же, от степени, там, двусторонний, односторонний, насколько он
сильный? Те, которые поступают к нам, конечно, требуют антибиотиков. Вот это, ну, одно из... То есть, это...
Это голова, и это гной, и это опасно.
Это голова, да. Вот все наши, к сожалению, заболевания, наши органы, находятся в голове. И голова все-таки, говорю, ну, мы не Змей Горыныч, она у нас одна. И поэтому... Можно даже иногда, ну, люди отказываются, допустим, категорически от пункции. То есть мы проводим...
А почему люди отказываются? В чем причина? Они боятся...
Это бытует мнение,
что... Боли или осложнений,
еще что-то. Бытует мнение, что раз тебе сделали прокол, значит, ты уже никогда из гайморита не вылезешь. Я все время всем говорю и повторяю это. Дорогие люди... Гаймориты возникают до прокола, а не из-за прокола. Для того, чтобы развился гайморит, нужно заболеть ОРЗ, иметь искривление носовой перегородки, узость носовых ходов, закрытое соустье. Это все причины гайморита. Когда я работал в 67-й больнице, был в ординатуре, у нас прошла диссертация «Искривление носовой перегородки и гайморит». Вот, пожалуйста. Вот, и это все доказано, что гаймориты возникают до проколов, а не из-за проколов. Анестезия у нас пока, дай бог, наше здоровье нашей аптеки больничной, анестезия у нас не лидокаином, а дикаином, который гораздо в 200 раз сильнее, чем лидокаин. То есть он практически безболезненный. Я, кстати, это испытал на себе и на своей жене, и на своем сыне.
Кстати, вот вы сказали про искривление носовой перегородки, но она есть у многих, вот в том числе у меня есть искривление носовой перегородки, но я, то есть хирургически мне ничего не делали, не справляли. То есть какие тоже, вот гайморит, я как поняла, да, тоже часто может быть причины, чтобы ее хирургически исправили?
Диагноз обычно звучит так: искривление носовой перегородки с нарушением носового дыхания. То есть мы наружный нос не трогаем, мы делаем только носовое дыхание. Опять-таки, да, то есть наружный нос мы не трогаем, только носовое дыхание. Допустим, поступает там, когда-то занимался боксером, когда в детстве упал с качели там, или еще что-то, травма какая-то. Это наш больной. Это наш больной. Мы делаем перегородку, выпрямляем ее, человек дышит.
Спокойно носом дальше и
носом дальше,
не,
да, и
не
в общем-то ему это не мешает жить. Опять-таки, люди, которых искривление носовой перегородки, для того, чтобы у него было носовое дыхание, пользуются
каплями.
Каплями, совершенно верно.
Получается порочный круг.
Скорее всего, порочный круг. То есть у человека, можно сказать, стена в носу, он закапал, сузилось, он продыхивается. Как только он. Вот. То есть, чаще всего приходится делать комбинированные операции, в том числе и на раковинах. То есть, или под слизистую конхотомию во время операции, или конхопексию. То есть, это... Ну, конхопексию, короче. Тоже это все относится, кстати, к конхопексии, под слизистой конхотомии. Мы этими операциями владеем. Они не нарушают ресничатые петли раковины. То есть человек, в общем-то, остается здоровым. Это не склерозирующая терапия. То есть мы делаем во время перегородки именно вот, то есть комбинированную операцию. То есть, опять-таки, все индивидуально. Еще ни в своей жизни ни разу не встретил одинаковых перегородок, ни одни, и в том числе и миндалин.
То есть даже вот так
даже
вот,
да, вот
на,
так, да.
Насколько мы уникальны во всем буквально.
Каждый человек уникален.
В каждой клеточке своего организма.
Да, совершенно верно.
А, накануне эфира нам поступил звонок, мы его записали, сейчас мы его выведем в прямой эфир.
Александр Анатольевич, добрый вечер. Я хочу поблагодарить вас за чуткое отношение, за ваше доброе сердце, за ваше внимание к нам, к вашим пациентам. Дай Бог вам всего в жизни хорошего, доброго, счастливого вам и вашей семье, вашему коллективу. И пускай у вас в жизни все будет самое хорошее и самое лучшее. И чтобы к вам все относились тоже так же добро, ласково, внимательно относитесь вы к нам. Дай Бог вам всего хорошего. Счастливо. До свидания.
Привет, спасибо, приятно, да, большое. Приятно. Вы, к сожалению, не представились, но спасибо большое за эти добрые слова. Мы еще не поговорили с вами о синуситах.
Так это и есть гайморит.
А, гайморит, то есть это синусит,
это
общее название.
Общее название гайморит, фронтит, этмоидит.
Риниты, атиты, синуситы. То есть
слово,
такие слова. Да,
окончание ит означает воспаление.
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 Так, ну а вот об атитах поподробнее. То есть они же тоже возникают на фоне, могут возникнуть ОРЗ, ОРВИ,
совершенно
опять
верно.
Же, что-то и, я знаю, тоже страдала в детстве атитами, то есть у меня лор не очень хороший. То есть я к чему, что атит, он как бы так достаточно серьезно болит, и когда стреляет в ухе, можно влезть вот туда, на потолок.
Самая, в общем-то, сильная болезнь, боль. У человека это зубная и ушная. Вот. Как только перепонка перфорируется, сразу боль проходит. Поэтому, в общем-то, насчет анестезиологической пособия, значит, детям всем обязательно мы экстренные вмешательства на ушах делаем, ну, любому, делаем под наркозом. Это однозначно, это приказ Минздрава, дай бог памяти, от 6 сентября 2019 года, номер я не помню, вот, но это вот приказ такой был, что все дети, которые требуют какого-то вмешательства и сопровождающиеся болевым синдромом, обязательно делается под, с участием анестезиолога. Вот. Значит, что у детей, значит, ОРЗ, короткая, широкая Евстахиева труба. То есть, если ребенок заболел ОРЗ, сморкнулся неудачно.
Неправильно попало.
Попало в среднее ухо, возникло воспаление, боль, перепонка красная, ребенок не слышит. Опять-таки, как нужно сморкаться ребенку обязательно? По одной ноздре. Обязательно. Две сразу не надо, происходит заброс.
То есть одну, я сейчас радиослушателям поясню, одну ноздрю мы закрываем пальчиком, зажимаем, и с другой сморкаемся.
Выдуваем,
потом,
да. Да,
потом наоборот.
Потом. Люди начинают сейчас очень много, появилось солевых растворов. Я не против их применения, даже за их применение, потому что они обладают сосудосуживающим эффектом. Но опять-таки, применять надо строго по инструкции.
То есть, не злоупотреблять еще, не вымывать всю эту
10,
среду.
10 сеансов максимум, 10 дней. То есть человек, ребенок, взрослый, любой, голова внизу, промывает нос, не поднимая головы, начинает сморкаться по одной ноздре, одну, вторую. Также с другой стороны, ни в коем случае не поднимая головы, чтобы именно заброса не было евстахиевой трубы. Так вот, у ребенка короткая, широкая евстахиевая труба. Один из признаков отита – это боль, снижение слуха. То есть, если боль есть, но слух не снижен, значит, это неврология. Это у взрослых обычно бывает, там акцепиталгия, там шейный остеохондроз или еще что-то. Снижение, именно снижение слуха. Вот. Порядка в год 5-6 у нас операций срочных по поводу антритов у детей. То есть это распространение инфекции на сосцевидный отросток. То есть, ну, это как срочная операция. Вот. К сожалению, не поддающиеся консервативной терапии, да, без операции, то есть на фоне антибиотиков, опять-таки, вот этот бесконтрольный прием антибиотиков, конечно, он не совсем хорошо работает именно вот с нашими заболеваниями. Вот. В основном нужно как-то местно лечить, и...
То есть антибиотик в любом случае должен назначить врач.
Совершенно верно. Совершенно верно. Именно врач. Именно после того, как он проконсультировался, именно чтобы увидеть основную причину заболевания, вот именно болей, вот это снижение слуха. Если у ребенка есть осложнение ОРЗ, это уже осложнение ОРЗ, то есть показаны антибиотики. Если у него просто ОРЗ, то есть тут можно и просто симптоматическую терапию проводить. Опять-таки, осложнение ОРЗ лечится антибиотиками.
А могут отиты быть от тушеных пробок или нет?
Как контагиозный отит, теоретически может быть наружный отит.
Угу.
То есть пробка у бабушки 80 лет, лежала там 76 лет, конечно, можно. Опять-таки, это есть препараты, препарат, который разжижает эти пробки. У детей особенно мы рекомендуем применять это. Типа Римавакс, Аноуретта. Запишите, если кто слышит. Очень хорошо помогает. Закапали. Пробочка вместе с глицерином, который присутствует в этих препаратах, она просто разжижилась и вытекла.
То есть она сама выходит, сама не надо выходит. Идти к Никакие врачу,
не надо
вымывать,
там,
промывать.
Вот.
Там.
Ну, если, конечно, она уже обтурирующая, конечно, приходите, промоем, без проблем. Это делается в поликлинике. Это не какая-то эксклюзивная манипуляция.
Ну, а на что вот наличие пробки влияет? На слух, в первую очередь, наверное, влияет, да, если она там прям...
совершенно верно. Если обтурирующая серная пробка, конечно, в первую очередь, это именно снижение воздушной проводимости. Угу. То есть костная проводимость остается нормальной, опять-таки, это проверяется элементарно камертоном. Вот, ну, и просто ты видишь эту пробку. Вот, опять-таки, если сера в ушах есть, это норма, это хорошо, это значит нет атеросклероза. У нас порядка 400 больных проходит в год именно с тугоукостью. Это взрослые больные, взрослые и не очень взрослые, вот, которые лечатся именно вот это от тугоукости. Они им помогают, именно сосудистые препараты, мы проводим терапию. У них абсолютно сухие уши, то есть у них атеросклероз. Вот практически у всех. То есть сера в ушах – это смазка для барабанной перепонки. Сера должна быть в ушах обязательно.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир. Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Александр Анатольевич Сорокин, заведующий лор-отделением, врач высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения и заслуженный работник здравоохранения Московской области. Сейчас вот во время новостей мы затронули такую тему, как аденоиды, потому что она волнует, ну, наверное, больше, конечно, мам детей, но и взрослые тоже, я так думаю, страдают от аденоидов. Нет, чаще детское это. Ну вот давайте сейчас поподробнее об этом поговорим. Вообще степень аденоидов, причина появления аденоидов, как вообще с этим жить, бороться. Вот, поподробнее.
Аденоиды. Гипертрофия третьей миндалины, которая находится в носоглотке, так сказать, между носом и
горлом.
Да. Это, в общем-то, фильтр для входящего через нос воздуха в легкие. Они не имеют капсулы и в виде, как называется, петушиного гребня. То есть они такие ребристые, как вот дольками. И воздух через эти дольки поступает именно вот в легкие, то есть он очищается. То есть аденоиды – это...
По сути, это лимфоидная ткань.
Это именно лимфоэпительное кольцо Пирогова, которое входит в все миндалины, которые у нас присутствуют. Это глоточные, нёбные, язычные, и вот это аденоидные, миндальные, носоглоточные, так называемые. Значит, с чем аденоиды опасны, так сказать? Это при их гипертрофии закрывается устье евстахиевой трубы. То есть, если слизь попала в среднее ухо, оно не выходит, и у ребенка возникает отит. Три отита в год являются, в общем-то, прямым показанием для операции. Снижение слуха на фоне полного здоровья. То есть, тоже является, как эксудативный отит, тоже является показанием для аденотомии. Вот.
Вероятность ночного апноэ.
Да, скорее всего, чаще всего, да, вероятность ночного апноэ. То есть ребенок, в общем-то, иногда родители просто сидят и сторожат, тормошат
ребенка. Может ребенок во сне задохнуться. Это я вот поясняю радиослушателям. А тоже это как показание к аденотомии.
Ну да, то есть иногда родители приходят, говорят, вот ребенок болеет. Ребенок должен, это по последним данным на последней конференции, на которой я еще был, она как раз посвящена была детским заболеваниям. Это было еще в январе, после этого мы никуда не ездили, был ковид. Кстати, насчет ковида, это очень подкосило наше оборудование, которое мы закупили. Я даже его уже начал опробовать. То есть оно еще не поступило к нам в больницу. То есть деньги истрачены на борьбу с ковидом. Мы должны были закупить аппаратуру для удаления аденоидов детям под наркозом. То есть, конечно, обидно, жалко, потому что большой процент уходит из нашего района именно в Москву, в медцентры, которые, в общем-то, приобрели это оборудование до того, как это все случилось. Очень обидно, конечно, но надеемся, что...
Ну, это форс-мажор, потому что никто, конечно, коронавируса не ждал.
Мы этого не ожидали, да.
А вот с чем связано то, что вот можно удалить аденоиды, а они вновь могут вырасти?
Как я уже упомянул только что, они не имеют капсулы. Угу. То есть, если, допустим, мы тонзиллэктомию делаем, нёбные миндалины удаляем, они в капсуле. Удаляешь вместе с капсулой, они уже никогда не вырастут, потому что они в капсуле. Здесь они вырастают в мышечную ткань, они оттуда растут. Если ребенок постоянно болеет, если почему бы им снова не вырасти? Значит, еще такая ситуация. С 7-8 лет начинается обратное развитие аденоидной ткани. Если мы удаляем в 5-6 лет, аденоиды чаще всего, ну, в 90% не вырастают снова. Маленьких, конечно, бывают рецидивы. Маленьких, то есть до 3 лет и в 3 года вот бывают рецидивы. Потому что удаляем мы, в общем-то, старым проверенным способом, к сожалению, сейчас.
Да, я его знаю.
Под местной анестезией, тем более сегодня.
Способ. А можно ли перерасти аденоиды, вот, ну, так вот в обиходе, среди там родителей существует такое вот понятие, как перерасти аденоиды?
Конечно, я сказал, через 7-8 лет, опять-таки, если...
То есть, если небольшая степень, да, не особо беспокоит, нет частых отитов, нет тугоухости, вероятности ночного апноэ, там, снижения слуха, то, в принципе, можно с ними жить, и не то, что если у вас первая степень, надо все бежать и удалять.
Аденоиды есть у всех, даже у нас с вами, даже у меня, мне 62 года уже, даже у меня они есть, но опять-таки они атрофированы. И они начинают атрофироваться с 7-8 лет человек, то есть перерастает их. Вот, то есть уже бывали, в общем-то, описаны случаи, когда аденоиды удаляли взрослым.
Вот я, когда ну, это был, какие-то редкие, да, наверное?
На специализации в Ярославле там удаляли 27-летние девочки аденоиды. И были аденоиды довольно-таки приличные. То есть ее полностью обследовали, поступила с нарушением носового дыхания, носовые ходы свободные, выявили аденоиды, вот, удалили аденоиды. И обязательно, если взрослые, нужно гистологическое исследование. Не дай бог, это если какая-то лимфома там завелась. То есть, ну, у взрослых это крайне редко. Единственный случай, описанный, удаление аденоидов в 40 лет. Единственный в мире.
А в мире, то есть даже не в России, а вообще в мире.
Случай удаления аденоидов в 40 лет. Или в 41.
Ну, здесь, да, годик. Не такая уж и большая разница. Но в любом случае решение об операции на аденоидах должен принимать в первую очередь врач. Не то, что мама узнала, что, ой, у нас там аденоиды второй степени, и я хочу их удалить. Все-таки это прерогатива врача.
Если это удаление под местной анестезией, все равно для ребенка это стресс. То есть должны быть в наших условиях, опять-таки я имею в виду наши условия, потому что это именно абсолютные показания. 3 отита в год, нарушение слуха, апноэ и их наличие еще. То есть мы должны еще их доказать, что они есть. Вот. В принципе, аппаратура у нас кое-какая есть, но опять-таки я не могу сейчас удалить ребенку, потому что кровопотеря под наркозом большая. Вот. И при отсутствии вот аппаратуры, которую мы заказали, мы это не делаем, чтобы не навредить ребенку в первую очередь. Это не моя прихоть, что я не хочу это делать. Это...
А зачем после удаления аденоидов мороженое дают?
Не дают.
Не дают?
Нет. Раньше давали, это опять-таки не после аденотомии, после тонзиллотомии, томии, то есть частичное удаление миндалин. Раньше это все
когда миндалина, то есть...
Да, это делалось в поликлинике при гипертрофии миндалин. Якобы останавливает кровотечение. Но опять-таки, в мороженом это молочный продукт, там есть белок. Вот, и белок...
То есть дело в холоде, не в мороженом, а в холоде.
Именно в холоде. То есть есть белок, который может вызвать очень сильное воспаление этой удаленной ткани. Поэтому это не является сейчас...
Ну, я поняла, что, да, это дело в холоде, а вовсе не в мороженом.
Это просто в холоде, да.
Еще такое неприятное такое заболевание, как ангина. Вот... Чем опасно данное заболевание? Я так думаю, что в первую очередь оно опасно осложнением, потому
совершенно
что
верно.
Может дать осложнение на сердце.
Значит, ангина – это острое инфекционное заболевание. Их ангина, в общем-то, катаральная, фолликулярная, лакунарная, гнойная, некротическая, ангина Венсана лечат инфекционисты. Вот, мы обычно консультируем, если... Допустим, есть подозрение на дифтерию, то мы говорим, что серый налет не снимается, есть подозрение на дифтерию. Тогда уже инфекционисты делают свое обследование. Мы лечим осложнение, именно местные осложнения ангин, то есть паратонзиллярные, парафарингеальные абсцессы. То есть это наша болезнь. Даже паратонзиллит мы тоже берем к себе. То есть это вскрывается и делается ревизия паратонзиллярной клетчатки. И потом это уже является 100% показанием для операции. То есть инфекция ушла за капсулу, как я говорил. Угу. Миндалина небная и в ней капсулу. Если инфекция ушла за капсулу в паратонзиллярную клетчатку, это признак декомпенсации тонзиллита. То есть здесь показано 100% удаление миндалин, который мы делаем в теплом периоде через 2 месяца после вскрытия абсцесса. Если он не повторяется, если он повторится, мы делаем абсцесс тонзиллэктомии, то есть на фоне гнойного воспаления. То есть это мы тоже владеем этими операциями.
А бывает еще появляются в горле так называемые, ну, я по-своему скажу, пробки, которые тоже промываются, вымываются. Вот в чем причина их появления? То есть это...
Лакуна имеет устье, и оно разветвляется в миндалине, как дерево. Вот это соустье, устье. А вот это
то
вот.
Есть там не какая-то супергладкая поверхность, нет, и это... в нее могут набиваться остатки пищи, каких-то
нет,
вот...
не нет пищи. Пищи. Это продукты жизнедеятельности миндалины.
Угу.
Вот. То есть мы вдыхаем, мы дышим, мы очищаем воздух, и это вот в миндалинах, может, кстати, остатки пищи, ну, вряд ли, конечно.
Угу.
Вот. Миндалина продуцирует вот это вот, так сказать, называемые пробки. Вымывают пробки это. И опять-таки, наличие пробок не является признаком хронического тонзиллита. А наличие гноя в миндалинах является признаком хронического тонзиллита. Еще из местных признаков гипертрофия передней дужки, валикообразное утолщение, ее гиперемия и опять-таки 3-4 ангины в год.
Ну, опять же, определить это должен врач, потому что иногда бывает человек, ну, болит горло, прополоскаю содой или ромашкой, а там может быть ангина, там может быть совершенно то, что
это инфекционное заболевание,
не поможет.
Да.
Ни сода, ни ромашка.
39-40 температура, невозможность глотать, налеты на миндалинах, это настоящая ангина. А то, что УРЗшные дела, это вот боковые валики, это все фарингиты. Это воспаление глотки. Может быть и вирусные, и хронические, и боковые, и прочее. То есть...
есть еще такое, как осиплость голоса. Человек накануне не кричал, вот не
как,
радовался.
Как у меня сейчас, да, уже вот. Я наговорился, у меня голос осип.
Ну, то есть, да, когда нет вот какой-то явной причины. Я знаю, что осиплость голоса, она может быть по разным причинам, и аллергической, в том числе при опасных заболеваниях тоже может
совершенно
быть
верно.
Осиплость голоса.
Опять-таки, если человек среди полного здоровья, у него осип голос. Если, допустим, я сейчас вот перестану разговаривать, у меня голос восстановится. Вот. Не восстанавливается в течение дня, два, недели. Обязательно нужно это самое, показаться лор-врачу. Потому что это уже, значит, какая-то есть причина. Или это неврологическая, парез. Опять-таки, надо искать, почему этот парез возник. Или, не дай бог, это онкологическая. Или просто, ну, узелок там развился. Опять-таки, узелок, он... Если он сел, он никуда не денется. То есть человек осип голос. Если у человека осип голос, нужно обязательно делать ларингоскопию, смотреть гортань. Вот. Если, допустим, осип и не восстанавливается, то есть, ну, у человека максимум 2-3 недели, ну, месяц. Вот. То есть это...
Прежде чем надо забить тревогу. Ну, я имею в виду, что если в течение этого времени, там, 2-3 недель не восстановился голос, то потом
даже,
обязательно
даже
надо...
Даже раньше, да. То есть человек сам понимает, что если он не восстанавливается, значит, какая-то есть патология. То есть люди сейчас более-менее образованы. Сейчас, кстати, очень мало именно вот этих вот стенозов, которые поступают к нам синими, онкологические стенозы, гортани. Очень мало. То есть люди все-таки сейчас более-менее образованные, вот они следят за собой. То есть таких, вот, когда человек приехал синий, просто синий, то есть у него гипоксия страшная.
Угу, не хватает воздуха.
Вот, его потом спрашиваешь, ты что помнишь? Жена пошла скорую выяснять. То есть он не помнит, как он поступил, как он приехал, как мы его взяли в операционный, как начали оперировать сидя. То есть даже его положить нельзя было, он задыхался. Даже такое бывает. Вот таких сейчас практически нет.
И это здорово.
Это хорошо, да.
Да, люди, в общем-то, стали уделять своему здоровью внимание.
Лечится, в общем-то. Есть онкологическая направленность у нас по этому поводу. То есть мы их госпитализируем, мы их обследуем, мы их направляем на лечение там ну, в нашу Балашиху, хотя там, в принципе, довольно-таки приличное отделение.
Александр Анатольевич, а с чем может связано быть першение в горле? Вот иногда даже говорят, такое ощущение, как будто мыши скребутся. То есть вот что-то где-то там, кашля нету, вроде ничего такого нет, а вот першение вот изводит, вот першит. То есть, ну, скорее всего, это какие-то тоже ОРВИ или могут быть другие причины?
Это, знаете, тут какая ситуация. Слизистая задней стенки глотки, боковой стенки глотки – это ресничные эпители. Если человек, допустим, ну, уж не работает на химическом производстве, после ОРЗ, допустим, вот сам, вот, у него этот ресничный эпитель пропадает. Кстати, насчет солевых растворов. Угу. Вымывается это ресничный эпитель, поэтому не больше 10 сеансов.
Злоупотреблять поэтому нельзя.
10 сеансов. Вот. Так, то есть реснички, они удаляют эту слизь.
Угу.
Потихонечку, в течение суток они работают. Если они не работают, слизь, где она села, там она сидит. Вот, вызывает местное воспаление. Местное воспаление, доллер, колер, то есть это краснота, воспаление, боль. Ну, или першение. Вот, вот такая ситуация. Обычно субатрофические дела, обычно возрастные. Вот, ну, бабушке уж жалко их. Но это опять-таки, нужно восстанавливать слизистую. Это маслица в нос, это самое... диета, острая, жирная можно, соленая, там, кислая, такие нужно исключить.
А бывает вот выделение как бы из носа текут в обратную сторону, по задней стенке, как еще говорят. То есть вот здесь это... ничего нету, а вот туда так ощущение постоянно что-то. Это оно и есть, да?
Это
обывательским языком.
Типа это суботрофия, да, то есть не работает слизистая. Вот это вот и вот эти вот движения, я же не буду демонстрировать. Вот именно как будто на задней стенке глотки что-то насыхает.
Да, хочется заглотнуть, хочется, чтобы это туда куда-то там ушло.
Ну, местные препараты, там, допустим, там уж я не буду рекламировать, там, Лизобак, там, и наш советский ингалит, кометон. Мой, кстати, кометон можно в нос пшикать, он вот, с маслом довольно-таки хорошо разжижает эту слизь. Вот. То есть местная терапия в основном.
Я знаю, детям бывает, по-моему, персиковое масло назначают.
Не рекомендую.
Не рекомендуете?
Я не люблю эти персиковые косточковые масла. Они, в общем-то, хорошо при... воспаление, допустим, при псориазе, вот, при каких-то кожных заболеваниях. Я больше предпочитаю асодержащие препараты.
То есть витамина.
Витамина. Карталин, аякол, вот, шиповниковое масло, не облепиховое
шиповниковое.
Шиповниковое и ретинолацетат, вот это обычно.
К нам сегодня накануне еще поступило несколько вопросов. Они все имеют... одну суть, поэтому я не буду зачитывать каждый, но суть в том, что жители и наши радиослушатели спрашивают, как попасть к вам на консультацию именно, как это сделать, как можно записаться, есть ли дни и часы приема. Вот давайте нашим радиослушателям объясним, возможно ли это, если
возможно,
да, то когда.
Конечно, возможно. Вот, если до ковида я консультировал себя в отделении, люди приходили просто ко мне на консультацию. Сейчас это закрыто все дело, поэтому консультация осуществляется через вашу поликлинику, к которой вы прикреплены по направлению вашего лор-врача. По четвергам я консультирую, у меня довольно-таки большая аудитория там. Собирается и 8, и 10, и 12, и 15 человек. То есть всех я консультирую, кто записался через своего лор-врача.
То есть, опять же, сначала вы записываетесь к своему лор-врачу, которому прикреплены к поликлинике.
Да, и говорите, что вас... я хочу, допустим. Ну, желание...
ну, или показания, да.
Или есть показания.
Есть показания.
Вот. Потому что, как говорится, желание клиента для нас закон. Вот. Без проблем мы консультируем. Вот. Никому не отказываем. Даже те, кто приходит, иной раз без записи, посмотрите, пожалуйста. Ну, мы люди добрые.
И все-таки, Александр Анатольевич, как предотвратить лор-заболевание? Что для этого можно сделать? Есть ли какие-то профилактические методы
лечения? Я повторюсь. Люди, прививайтесь. Не болейте ОРЗ. Не бойтесь этих прививок. Это все-таки какая-то никакая гарантия от того, что вы не заболеете этой ОРЗ, что у вас не будет осложнений этих ОРЗ, этих вирусных инфекций. Мы просто это все видим, поэтому... постарайтесь себя защищать. хоть как-то.
Угу. Вот. Ну, может быть, какие-то пожелания нашим радиослушателям в этот...
Всем здоровья, всех поздравляю с Днем отоларинголога.
Еще раз.
И сегодня праздник сердца.
То есть берегите
себя.
Сердце, потому что лор-органы и сердцем тоже связаны.
Совершенно верно. Могут быть
осложнения еще и на этот орган. Вроде казалось, да, где сердце, а где лор-органы.
Именно показано это самое удаление миндалин при экстратензилярных заболеваниях, одной из которых является кардит, эндокардит, миокардит, артрит, пиелонефрит и прочее. То есть экстратензилярные заболевания. Это тоже абсолютное показание для тонзиллэктомии, которая запускается ангинами.
Уважаемые радиослушатели, наш эфир подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Всего вам самого доброго. Берегите себя, не болейте. До свидания.
До свидания. Всем здоровья.